Привет! С вами Ксюша и Лена. И это Wintelity, где мы просто и понятно рассказываем о вине.
Wintelity — это разговор по душам профессионала и любителя, где не стыдно задавать любые вопросы.
Всем привет! Сегодня мы сразу начнем с небольшого объявления. Мы решили в конце декабря провести свой первый вебинар для всех, кто интересуется, что покупать к новогоднему столу. Какое вино выбрать, стоит ли брать несколько вин, какие игристые лучше выбрать и что выбрать к основным блюдам. Вот, и мы проведем его 10 декабря в 8 часов по московскому времени. Все подробности будут у нас на страничке в Инстаграме, в Телеграме.
И на всех площадках страны!
А теперь мы переходим к нашей сегодняшней теме, которую мы выбрали, наверное, можно так сказать, по многочисленным просьбам подписчиков. Сегодня мы будем вести разговор о том, для чего нужны разные бокалы и нужны ли они вообще. Начать, наверное, хочется с того, что сейчас в эпоху, когда все везде и постоянно пытаются все продать, иногда кажется, что тебе пытаются навязать то, что тебе на самом деле не нужно. Поэтому вопрос, который я часто слышу или даже я обсуждала со своими друзьями по поводу бокалов, разных бокалов для вина, нужны ли они вообще, или это просто придуманный маркетинговый ход для того, чтобы люди растрачивали свои бюджеты на разные бокалы, а на самом деле это вино не раскрывает, и можно пить из обычного граненого стакана. Правда это или это миф, и бокалы для разного вина действительно нужны?
Честно, у меня твой комментарий по поводу граненого бокала, прям, знаешь, это как боль такая, просто я прям... Только не граненый бокал. Давай начнем сначала. Да, действительно, тема бокалов — это актуальная тема, и существует очень много разных мнений, да, по поводу того, нужно ли иметь бокал каждому виду вина, да, или к разным видам вин, либо можно обойтись только одним бокалом. Давай я тебе задам такой вопрос. Когда ты пьешь вино, из каких бокалов ты пьешь? Это первое. И второе, когда ты ходишь в ресторан, да, есть ли какая-то разница, из каких бокалов тебе подают там вино, и можешь ли ты уловить какую-то разницу?
Ну, у нас дома за бокалы отвечает Андрей. То есть у нас точно есть несколько видов бокалов для разного вина. У нас есть для красного более такой широкий бокал из тонкого стекла. Потом есть бокал, ну, не треугольной формы, то есть он так преломляется чуть-чуть под углом. Мы обычно из него как раз пьем красное вино. На самом деле у нас есть такие как бокалы без ножки, я бы так их назвала. То есть они похожи на стаканы, но просто у них нет ножки, они по форме все равно бокалы для такого, не знаю, повседневного питья. Вот, и часто мы пьем из них. Когда ты думаешь о бокалах, наверное, первое, что приходит на ум, что есть бокалы для шампанского, такие высокие и тонкие, хотя я знаю, что на самом деле, тоже ты, может быть, потом меня поправишь, что это ошибка, и бокалы для шампанского, флейты они называются, или как-то так, флют, которые такие широкие, открытые и плоские, что вроде бы это правильный бокал для шампанского. Поэтому, мне кажется, часто у людей дома есть бокал для шампанского и просто какой-то такой средний бокал для красного-белого. То есть, не знаю, не слишком широкий, не слишком высокий, а какой-то такой стандартный. А по поводу ресторана, это хороший вопрос, потому что, мне кажется, здесь, конкретно в Санта-Барбаре, для того, чтобы бокал для вина как-то отличался. Вот я недавно обратила на это внимание. Это должен быть хороший все-таки ресторан. То есть мы ходили в французский ресторан, и мы выбрали там себе бордо, и нам принесли определенные бокалы. И когда я посмотрела на бокалы у людей за другими столиками, они были другие. А если ты идешь, просто как бы в обычное место, такое среднего формата, то там чаще всего какой-то более-менее, ну, такой стандартный, явно не какой-то специализированный как бокал. Еще тут, если ходить на тестинги винодельни, у них часто свои какие-то бокалы под вино, но бокал один, и если ты берешь тестинг, они как бы наливают тебе все время в один бокал. Но бывает такое, хотя мне кажется, сейчас в пандемию это пропало, но раньше было такое, что у них есть маркированные бокалы с их названием, которые ты можешь после тестинга забрать домой. И у нас вот дома есть, например, несколько таких бокалов тоже, ну, маркированных какими-то винодельнями. Вот, но они тоже как бы, то есть я думаю, что это самые простые бокалы, и, там, не за $100. Вот.
Есть одна из точек зрения, которая мне очень-очень нравится, что бокалы — это очень сильно про физику и очень сильно про химию, да, потому что в зависимости от того, все бокалы, которые ты когда-либо держала или пробовала, они все разработаны с учетом той поверхности, да, той площади соприкосновения с вином, потому что плоскость и размер влияют на конечный вкус вина. Первые две, ну, грубо говоря, две задачи, которые несет бокал, это испарение, да, то есть то, как быстро будет испаряться все химические соединения, которые есть в вине. И второе, это то, что в английском называют oxidation, да, то есть мы его можем назвать либо окисление, либо мы это можем еще назвать аэрация. Вот, они немножко разные, но идея, в принципе, одна и та же. Каждый бокал состоит из четырех частей. Первая часть, да, это основание, вторая — это ножка. И вот здесь важно будет добавить, что те бокалы, про которые ты сказала, которые идут без ножек, да, то есть это сейчас последний тренд, и очень много бокалов, которые действительно идут без ножек. Есть очень много людей, которым нравится эта идея, которым не нравится, но это мы пока опустим. И третья часть, самая важная часть бокала — это его чаша. В теме с чашей, да, мы сейчас поговорим чуть-чуть побольше, да, потому что они есть разных размеров, разных объемов, разных диаметров. И последняя часть бокала — это так называемый, в английском они называют это rim, в русском мы можем назвать, наверное, как край, да, вот это вот оконечность. Чем толще оконечность бокала, тем дешевле этот бокал в производстве. Поэтому, когда ты идешь в хороший ресторан, здесь ты, в принципе, очень правильно подчеркнула, что особенно хорошие рестораны, они очень сильно заботятся о сервисе и о том качестве бокалов, которые они подают, да, потому что это, опять же, да, это их хлеб, это их репутация. Про граненый стакан. Чем плох граненый стакан? Смотри. Уже используя, да, все те знания, которые вот этот маленький кусочек информации, о котором мы с тобой поговорили до этого, в граненом стакане абсолютно нет поверхности, да, вот такой вот округлости, где вино могло бы играть. То есть ты наливаешь вино в граненый стакан, с таким же успехом ты можешь налить вино в какой-нибудь пластиковый стакан, и у тебя нет возможности, да, как бы дать вину поиграться, то есть аэрировать его, да, то есть насытить его кислородом, позволить всем этим, опять же, химическим соединениям, да, начать свою определенную игру. Это первый момент. И второй момент — програнённый стакан. Мало того, что он очень толстый, да, и в нем нет вот этого расширения, у него нет такой формы, которая позволила бы ему схватить все эти ароматические соединения. Если ты вспомнишь, ну, хотя бы несколько бокалов, да, из которых тебе приходилось пить, ты наверняка вспомнишь, что некоторые из них идут с некоторым таким сужением к концу. Для чего это делается? Да? Для того, чтобы у бокала была возможность как бы задержать вот эти ароматические соединения, да, и донести их до твоего носа.
Чувствую, как граненый стакан зацепил. Смотри, сразу спрошу по поводу, если ты покупаешь не какое-то супердорогое вино, а как мы обсуждали в первых выпусках, вино к обычному ужину в среду, сколько бокалов хорошо бы тебе иметь дома? То есть, например, можно ли держать один бокал для белого, один бокал для красного, один бокал для шампанского, для игристого, прошу прощения. Или, например, ты вообще можешь держать один бокал для белого и красного, и один бокал для игристого. То есть сколько, какой минимальный набор, чтобы ты мог с помощью этих бокалов прочувствовать, собственно, то, зачем ты пьешь вино.
На самом деле тебе будет достаточно двух бокалов. Ты можешь, в принципе, обойтись одним универсальным бокалом под красное и под белое. Есть на сегодняшний день два таких больших бренда, один из которых — это бокалы Zalta, которые стоят довольно дорого. Стоимость одного бокала достигает где-то 45 фунтов, то есть в рублях это будет где-то 4500 рублей. Они, конечно, очень классные, они очень красивые, они очень тонкие, но они, зараза, очень хрупкие, поэтому это такое, знаешь, удовольствие не из дешевых. У меня есть мой собственный фаворит. Это универсальный бокал, ну, относительно, да, его называют универсальным бокалом из серии компании Riedel. Бокалы для Кьянти, они так и называются. Они такой формы, они сделаны по форме... Как этот цветок называется? Что-то сегодня прям тяжело идет.
Купола?
Нет, этот цветок в Амстердаме.
Тюльпан?
Тюльпан, вот. Итак.
Вот чем богата Голландия, этот цветок в Амстердаме. Как поиграем в ассоциации с разными странами. В общем, форма тюльпана.
Да, форма...
Бокалы для Кьянти.
Да, форма тюльпана, бокалы для Кьянти. И на самом деле в этом бокале ты можешь пить... средние телые красные вина и практически все белые вина, и, в принципе, тебе этого будет хватать.
Это приятно, что можно иметь дома всего один бокал вина для всего.
Исключая шампанские.
Исключая игристые. Угу. Вот тут я тебя подловила. Как?
Ой, ты меня подловила, да.
Расскажи, какие просто для общего развития какие основные типы бокалов есть для красного вина и какие типы бокалов есть для белого вина?
Итак, основные виды бокалов для красного вина — это самый большой, самый крупный бокал, который может быть, это бокал бордо. Да, такой классический бокал для бордоских вин. Сюда же входят все полнотелые вина Нового Света. Особенно сделаны все вина, которые сделаны из сорта винограда Каберне Совиньон. Второй тип бокала, который существует, это так называемый бургундский бокал для легкотелых вин, сделанных из сортов винограда Пино Нуар или Гаме из региона Бежале. Дальше есть еще так называемый стандартный бокал для красного вина. Это, в принципе, тот самый бокал, про который мы говорили раньше. Да? Вот, например, бокал Кьянти — это такой универсальный бокал, который можно использовать практически подо все. Есть еще, если мы уже будем говорить, да, дальше про эту градацию в красных винах, есть еще отдельный бокал для среднетелых и таких более перечных вин, включая Сиру, да, и это вот прям такой очень красивый, наверное, один из самых красивых бокалов. Это вот бокал для ронских вин.
Мне кажется, у нас как раз вот то, что я пыталась тебе описать, это, наверное, бокал для Сиры. А есть ли специальный десертный бокал для вина вроде портвейна?
Да, все бокалы под десертные вина, под портвейн, под креплёные вина, под херес, да, они имеют определенную форму. Как правило, это все очень маленькие бокальчики, такие, опять же, в форме тюльпана.
Вернемся к белым винам. Какие основные типы для белых вин?
С белыми немножко все попроще. С белыми, по сути дела, у нас есть два типа. Либо это универсальный бокал для белых ароматных типов вина, таких как Рислинг, таких как Виенье. Или есть классический, опять же, бургундский бокал. На самом деле здесь нам немножечко проще, потому что если у вас уже есть бургундский бокал, то вы можете в него наливать как белые, да, так и красные вина, потому что для белых бургундских полнотелых вин нужно больше времени, чтобы, опять же, открыться, да, чтобы подышать, да, чтобы освободить все вот основные ароматические элементы.
А что делать с игристыми винами? Какой бокал для игристого вина правильный? как тот бокал, к которому мы привыкли, высокий и узкий, или бокал широкий и низкий?
Вот тот, который ты называешь, да, узкий и высокий, он называется флюид. А дальше для игристых вин также используется тюлип. А разница его с флюидом в том, что он как бы начинается из точки, да, такой, и расходится немножко по сторонам. Но, в принципе, по своей сути они выполняют с флюидом одну и ту же функцию, да, они стараются задержать пузырики в игристом вине как можно дольше. И последняя форма, про которую ты сегодня упоминала, это так называемый куб. Его еще называют винтажный бокал или там винтаж глаз. Это вот эти вот широкие такие бокалы.
Это как в Гэтсби.
Да, как в Гэтсби. Собственно говоря, их поэтому и называют винтажный бокал, потому что это были такие некоторые прародители, да, современных бокалов для игристых вин. Вообще в профессиональном мире это считаются не самые правильные бокалы. Почему? Потому что в игристом вине главное правило, к чему мы стремимся сохранить вот эти пузырики, да, которые у нас есть, как можно дольше, потому что именно эти пузырики дают нам ощущение свежести, ароматов и всего-всего. Да? То есть ты наверняка пробовала выдохшееся шампанское или выдохшееся игристое вино, и там, в принципе, как бы нечем особо наслаждаться. Вот. И, собственно говоря, вот в таком бокале за счет того, что поверхность очень широкая, да, пузырики пропадают очень быстро.
В общем, это только для фотосессий.
Только для фотосессий. Или хочешь очень быстро выпить. Вот прям.
Залпом. Наспор. Если пить игристое наспор, то можно и с куб.
Да, где-нибудь в Амстердаме в кофешопе.
Интересно. Интересная ремарка. Хорошо. Раз уж мы заговорили о бокалах, и ты рассказала, что в красном вине красное вино часто нужно декантировать, да, и нужно, чтобы оно насытилось кислородом, потому что оно такое более фруктовое, более ягодное, танинное. Скажи, нужно ли обычному человеку держать дома декантер? Или декантер нужен только для каких-то дорогих и старых вин? Или если ты пьешь какие-то средние обычные вина повседневные, но ты откроешь их пораньше и нальёшь декантер, ты все равно почувствуешь какую-то разницу?
А если человек пьет обычные вина, достаточно молодые, которые, да, то есть у нас есть категория, да, зрелых вин, да, и категория более молодых вин. На самом деле для молодых вин, в принципе, декантер не нужен, только если, например, есть так называемые вина, которые не фильтрованные вина, которые идут с осадком, да, и в некоторых винах этот осадок может быть очень существенным, тогда в таком случае ты можешь использовать декантер просто как сосуд, да, для того, чтобы избавиться от осадка. Но, честно сказать, для этого декантер покупать не нужно, потому что с таким же успехом ты вино можешь перелить вообще в любой сосуд.
В кувшин.
Да, в кувшин. Кувшин вообще, в принципе, подойдет.
Кувшин для морса. Такой классический из Икеи за 200 рублей.
Отлично. Одобряю. Если мы говорим про старые вина, выдержанные вина, полнотелые, более зрелые вина, то все-таки декантер будет необходимым приобретением, хотя бы потому, что если человек дорос до уровня покупки вина, ну, давай скажем, там, от 30 фунтов, да, там, не знаю, там, от 3000, от 5000 рублей и выше, это означает, что все-таки он уже покупает вино не просто для того, чтобы выпить, а чтобы его оценить. И как с любой, не знаю, там, дорогой машиной, ты уже начинаешь более аккуратно подходить, да, ко всем, там, не знаю, штучкам, дрючкам, примочкам, которые в ней есть. Вот то же самое с вином. Если ты уже дорос в своем вкусе или в своем понимании вина до определенного уровня, то, конечно, декантер будет необходимым приобретением.
Задам последний вопрос и будем-то резюмировать. Нам подарили друзья в том году такую, как насадку с ситечком, И когда мы открываем красное вино, мы эту насадку надеваем на горлышко, и Андрей через нее наливает в бокал вино. То есть как бы мы не переливаем его в декантер, мы долго не ждем, а просто как бы ты наливаешь это через такое маленькое ситечко. И получается, что вроде как оно лучше насыщается кислородом. Это правда или это тоже какой-то маркетинговый трюк?
Ты знаешь, я знаю про эти приспособления, то есть они могут выглядеть как ситечко, когда-то их выпускали как некоторую палочку, которую ты опускаешь просто в вино, и за счет химических соединений, да, которые присутствуют в этой палочке, вино начинает открываться, да, оно начинает процесс как раз оксидации гораздо быстрее. В силу того, что я никогда не пользовалась этими примочками, я не могу тебе сказать. Наверное, чтобы понять и правильно, да, как бы оценить, то хорошо было бы иметь две бутылки одинакового вина, один декантер, одну примочку, налить их и сравнить вкус после этого. Ну, может быть, я немножко такая, не знаю, какая-то устарелая в своих взглядах, но я действительно, я очень люблю вообще историю с декантерами, потому что в ней есть некоторая такая традиционность, да, то есть это же целый как бы подход, не знаю, какой-то культ, если хочешь, да, когда мы наливаем вино, мы позволяем ему подышать, мы смотрим, мы ходим вокруг него, да, это вот когда ты смотришь за тем, как готовится, может быть, одно из твоих любимых вин, и ты начинаешь уже как бы вкушать это вино, да, с каких-то первых ступенек.
Слушай, это очень классно, особенно в эру как быстрого потребления, что можно, как, не знаю, как чайная церемония, да, устроить себе такой ритуал. Сразу вспоминается тут, если кто-то смотрел «Аббатство Даунтон», там Карсон декантировал вино. Ты смотрела этот сериал?
Я смотрела, но я его не весь видела.
Там был дворецкий Карсон, самый главный у них человек, который держал, он такой был сварливый. У него был такой декантер, и он еще даже что-то вот так крутил. То есть он там долго переливал, потому что у них были, соответственно, какие-то супервина, и он к ужину их готовил, и он там сидел чуть ли не с микроскопом, переливал их заранее в такой как раз красивый декантер.
Ты знаешь, вот эта история с декантером мне еще нравится тем, что это ведь некоторое как уважение к бутылке. То есть если мы подумаем о том, что бутылка, да, лежала закрытая пробкой там, в течение 5, 10, 20, я не знаю, там, про какие вина, да, мы говорим, вот, начиная от 5 и дальше. Вот этому вину, как, знаешь, как человеку, который пришел с мороза, да, ему нужно сначала дать время просто прийти в себя, да, как бы оттаять. То же самое происходит с бутылкой. То есть бутылка, когда она была, да, вот закрыта такое долгое количество времени, ему просто нужно дать время пожить.
Устала, оно уже там томится.
Одну вещь, которую мы с тобой не упомянули, и она на самом деле очень важна. В принципе, не так важно, сколько у вас есть бокалов в доме. Вы можете купить один универсальный бокал и просто пить из него все вина. Пускай это будет хороший бокал, да, пускай, может быть, это будет хрустальный бокал, потому что действительно есть разница между бокалами, которые изготовлены из хрусталя, да, и из обычного стекла. Другой момент — сколько вы наливаете вина. И вот есть вот эти вот бокалы, вот когда путешествуешь практически во всех российских ресторанах, они есть вот в таких, знаешь, очень простеньких или где-нибудь в глубинах. Эти же бокалы есть в очень многих таких семейных кафе в Европе, такие маленькие пузатики. И, как правило, в эти пузатики вино наливают прямо до краев.
Это сразу вспоминается итальянские рестораны семейные, когда домашнее вино тебе приносят бокал с такого толстого стекла, прямо оно как лупа.
Вот, это они самые.
То есть как бокал для десертного вина, только побольше и не слишком изящный.
Да-да-да. В общем, вот эти пузатики — это на самом деле худшее, что с вами может случиться. Но, наверное, это все-таки лучше, чем граненый стакан. Но это, в принципе, также плохо. Почему? Потому что, когда мы наливаем вино, да, до самого края, у нас нет возможности позволить ему подышать. А вот этот процесс, когда мы, да, именно качаем вино в бокале, он на самом деле очень важен. Да, очень многие думают, что вот этот вот процесс, когда человек, да, начинает крутить вино в бокале, что это серия как бы там такого снобства.
Понтануться,
выпендрёжничество и так далее. Ну, наверное, для кого-то так и есть, но в принципе это действительно очень важный процесс. То есть вы насыщаете вино кислородом, засовываете нос в бокал, и тогда вы можете ощутить вот всю эту палитру запахов. А когда у нас вино долито там практически до края или до половины бокала, возможности, да, уже для маневра, если вы начнете крутить, то, скорее всего, это вино окажется на коленях у вашего собеседника.
Слушай, но мне кажется, хорошее вино до краев и не наливают. Это говорит о том, что, скорее всего, это какое-то столовое вино такое совсем.
Столовое вино, вот если мы говорим про домашние вина как раз в Европе, это вот та самая история. Есть еще другой момент, когда ты идешь в бар или в паб. Вот, например, в пабе, по крайней мере, в Англии, стандартный бокал — это бокал 175 миллилитров. А для сравнения, в ресторане обычно сервируют бокал 125 миллилитров, чтобы как раз вот дать тебе возможность, чтобы бокал был не очень полный. Но в английских пабах есть еще другая фишка. Ты можешь заказать не стандартный, а ты можешь заказать большой бокал. Большой бокал — это 250 миллилитров. И вот когда тебе приносят этот бокал, даже если бокал большой и высокий, у тебя как бы возможности для маневра там нет. Тебе нужно только пить.
Звучит как кошмар. Быстро спрошу, смотри, а нужно ли делать вот это вот движение, которое ты показала, как крутить бокал, да, а нужно ли это делать только с красным вином или с белым тоже?
И с красным, и с белым, и с десертным, и с портом, и с хересом, со всеми видами вина.
Только с игристым не нужно.
С игристым на самом деле тоже можно, потому что флюиды как раз-таки, вот когда мы говорили, да, про форму бокалов, сейчас последняя форма, которая вышла для игристых вин, и я ее очень-очень люблю, она по форме напоминает классические белые бокалы, да, и там тоже есть такой маневр для движения, да, и поэтому ты, в принципе, можешь немножечко так покрутить бокал, потому что в шампанские вина, игристые вина, шампанские вина, да, смотря о чем мы говорим, вот, они же на самом деле, там просто такой букет, а если мы говорим про винтажное шампанское, да его нужно вообще нюхать, там, наверное, 15 минут.
Как-то нанюхался, и уже можно не пить. Хорошо, давай тогда резюмируем. То есть получается, что дома можно держать один универсальный бокал. Можно купить у компании Rido бокал, который называется «Бокал для Кьянти», использовать его для красного и для белого вина. Также я запомнила, что бокал для шампанского, в принципе, любой подойдет, кроме винтажного бокала «Куб», который не задерживает пузырики. Но если хочется как-то немножко разнообразить и уже вдаваться в тему, то хорошо бы завести декантер и держать для красного вина два типа бокалов. Бордоский бокал под более полнотелые вина и бургундский бокал для более легких вин, который можно также использовать для белых. Все правильно?
Все верно. Забыла еще про десертные сказать.
Ну, для десертных вин, да, есть свои отдельные бокалы.
Есть такой стандартный тестинг-бокал, вот на самом деле в нем прямо очень шикарно пить десертные вина. И у десертных вин главная фишка их бокалов в том, что, как ты понимаешь, количество сахара у десертного вина очень высокое, да, и поэтому сама форма, она предназначена для того, чтобы как бы этот глоток у тебя сразу же попадал на те рецепторы, которые отвечают у нас за сладкий вкус, да, чтобы у нас не было перенасыщения этими ароматами во рту. И про количество вина не забудь сказать, что нужно наливать маленькими порциями.
Да, лучше меньше и как не забывать вертеть, чтобы вино насытилось кислородом и раскрылось. Спасибо, что были сегодня с нами. Надеемся, что мы опровергнули миф о том, что разные бокалы ни к чему. И что мы помогли вам немножко разобраться в том, какие бокалы для какого вина нужны.
Нам было весело, определенно. Нам было весело, определенно.
Особенно как цветок Амстердам.
Я думаю, это уже не попадет в эфир про тулипы и Амстердам. Дальше для игристых вин также используется тулип. Да, это, по сути дела, и есть...
Тюльпан.
Он самый.
Это как там цветок Амстердам.
Слушай, у меня ощущение, что я что-то как-то как будто бы слетала бы в Амстердам и просто уже посидела в одном из кофешопов.
А мы не будем это вырезать, как...
Мы не будем. Мы за правдивость. Да, есть тулип, значит, разница между флюидом и тулипом в том, что тулип, он как бы начинает...
Тулип звучит как тулуп, ну, как у тебя практически. Может быть, как, может быть, все-таки тюлип уже тогда? А не тулуп. Тулуп? Цветок Амстердам. Как... В общем, мы поняли, есть флюид, а есть цветок Амстердам.